свободы. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день вам.
Сегодня в программе. Кто продал Чехословакию Советскому Союзу и по какой цене? Архивные находки в рассказе Нелли Павласковой. Солженицын и Набоков как литературная пара. Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Какие, Андрей?
Вы знаете, Иван, если можно о новых музыкальных записях, я скажу чуть-чуть попозже, а теперь я бы прервал плавный ход нашей передачи сообщением, которое уже, конечно, к сожалению, знают наши слушатели, о том, что в Москве в воскресенье скончался замечательный советский кинорежиссер Владимир Мотыль. А я позволю себе это вынести вперед, как бы новостью номер один, не потому что она неизвестна, повторяю, уже наверняка они все слышали, а просто потому что это достаточно горькое известие. Владимир Мотыль, человек, который создал, наверное, самый популярный советский фильм «Белое солнце пустыни», человек удивительной судьбы. Мало того, что он умудрился в детстве уже отправиться в ссылку на Северный Урал вместе с матерью, напомню, что его отец был расстрелян как польский шпион. Мало того, что в 27 лет он возглавил, как главный режиссер, Свердловский театр юного зрителя, он умудрился в те же практически 27, ну, может быть, 28 лет вылететь оттуда практически с волчьим билетом за то, что поставил пьесы, советские пьесы, напечатанные пьесы, которые он сам считал полуправдой, но поставил их так, что советская цензура мгновенно вышибла его с поста главного режиссера этого театра. Правда, мы можем только этому радоваться, потому что именно после этого он и ушел ассистентом на Свердловскую киностудию, где и работал до 1960 года. Последние дни, последние два дня очень много говорили и наверняка будут говорить о Владимире Мотыле. Меня всегда в нем поражало два качества. Во-первых, то, что несмотря на определенное ехидство и язвительность в разговорах, он всегда оставался на редкость интеллигентным человеком. Это очень редкое качество — говорить не гадости о людях, улыбаясь, а подмечать в них забавные, смешные, иногда не очень хорошие черточки, но прощать их с высоты своего собственного Олимпа, с высоты своей собственной, как я уже сказал, интеллигентности. Из всех людей, которых я знаю, он один из немногих, по-моему, кому слово «интеллигент» в древнем смысле, когда слово «интеллигент» почти было синонимом слова «дворянин», подходило лучше всего. Последний раз я с ним разговаривал, к сожалению, несколько лет назад. Я поздравил его с юбилеем и задал ему один вопрос – ответа, на который я не знаю до сих пор. Я спросил, почему, несмотря на все хвалебные речи в его адрес, юбилей, 80 лет, белое солнце пустыни и так далее, любовь советских космонавтов, любовь нашего зрителя, почему нигде не упоминается практически один его фильм, который в свое время он мне показал, и фильм, который на меня произвел тогда совершенно ошеломляющее впечатление. Это фильм «Жил-был Шишлов». Фильм абсолютно безжалостный, фильм абсолютно беспрекрас, показывающий попытки насильственно построить светлое будущее. Неудивительно было, что в советское время фильм не вышел на экраны, но почему сейчас, когда, казалось бы, свобода возле входа нас принимает радостно и так далее, почему мы не видим его и сейчас? Владимир Яковлевич мне не смог ответить на этот вопрос. Он что-то говорил о правах, что-то говорил о том, что, может быть, это неинтересно. Я абсолютно убежден, что фильм попытались закопать, потому что, повторяю, такого беспощадного взгляда на наш советский менталитет. Я не говорю про молодежь, которая выросла в последние годы, но мы все советские люди, я имею в виду наше поколение. И вот мы представлены в этом фильме так, как я не знаю, где еще нас показали. Может быть, поэтому до сих пор существующие советские чиновники от кино постарались сделать все для того, чтобы фильм до зрителя не дошел. Хотя за это время его уже и показали где-то, и с помощью интернета его можно найти. Кто не видел, кто сейчас будет читать по-прежнему о классике кино, о «Детях Памира», о «Жене, Женечке и Катюше», о «Белом солнце пустыни», о замечательных фильмах, никто не спорит. Вот всех этих людей я призываю все-таки сделать небольшие усилия и посмотреть «Жил-был Шишлов». Даже если фильм несколько состарился за те годы, что он лежал и лежит на полках, все равно я абсолютно убежден, он заслуживает того, чтобы его очень внимательно посмотреть. Ну и, может быть, даже сделать кое-какие выводы до сих пор. И вот поэтому, если вы не против, Иван, я бы хотел в качестве музыкального фрагмента к этому нашему грустному вступлению, к нашей обычной программе, дать песню из фильма «Мотыля. Звезда пленительного счастья», песню «Кавалергарда». Я хочу представить эту песню еще и потому, что, как мне кажется, она показывает Владимира Яковлевича Мотыля с той стороны, на которую не часто обращают внимание. У него могли быть более удачные фильмы, менее удачные фильмы. Это естественно. Но у него никогда не было проколов со вкусом. Это человек удивительно тонкого вкуса, что проявлялось в частности и в том музыкальном материале, который он использовал в своих работах. Почему вдруг Исаак Шварц и Булат Акуджава? Почему, например, не Розенбаум или Лариса Долина, прости господи? Каким нужно обладать чутьем для того, чтобы из современников безошибочно выбрать тех, кто равны ему по вкусу и кто могут передать его авторскую, режиссерскую идею. И вот для того, чтобы вспомнить и об этом, я и хочу, чтобы мы сейчас послушали песню «Кавалергарда» из фильма «Звезда пленительного счастья». Хотя, конечно, самая известная работа, музыкальная работа в фильмах Владимира Мотыля, это, разумеется, песня Акуджавы и Исаака Шварца из фильма «Белое солнце пустыни». Но я думаю, эта песня у всех на слуху. Послушаем столь же любимую, но, может быть, чуть-чуть менее известную песню.
Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сегодня в рубрике «Переслушивая свободу» мы предлагаем фрагмент из беседы с Владимиром Мотылем, которая звучала на наших волнах 8 мая 2005 года, в канун праздника Победы. Темой разговора была Великая Отечественная война и творчество Булата Акуджавы, чей день рождения приходился тоже на 9 мая. Владимир Ильич, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Булатом Акуджавой и что вас сблизило, что позволило вам приступить к единому творческому замыслу?
Познакомился я с Булатом, конечно, прежде всего заочно, потому что он был очень популярен. Все записи магнитофонные ходили по рукам, и, в общем, это был уже популярный певец, хотя власти его не подпускали к официальным, так сказать, встречам, выступлениям, рекламе и так далее, и так далее. Вот это все меня очень притягивало еще до того, как я задумал картину «Женя, Женечка и Катюша». Вот. А когда уже созрел этот не только замысел, но я уже разработал сюжет, я просто отправился в Ленинград тогдашний, Питер, для того, чтобы специально для того, чтобы с ним познакомиться. Он был болен и очень удивился, что я пришел договариваться с ним о совместной работе. Он прочел сюжет и сказал, что ну тут все есть, все написано, в чем моя роль. Я ему сказал, что я просто один из самых горячих поклонников его книги о войне, которая была разгромлена, значит, всячески запрещена. И поэтому вот в этой его книжке многие детали меня привлекают, и общая атмосфера, и вот его отношение к войне, и вот его позиции, которые вот проглядывают, его человечность и очень личная его тема. Я на войне не был, значит, и вот я попросил его принять в этом участие. Вот так мы познакомились. Ну, я уже сказал, что его повесть «Будь здоров, школяр», она меня покорила своей искренностью. Я вообще считаю, что о войне, кроме Булата, высказался очень точно Некрасов, Астафьев, Быков. Вот это очень немногие написали о войне от сердца, от той трагедии, которая развернулась в родной стране, война, которая прошла через сердце, через душу этих писателей. Это в отличие от того вранья, значит, такого героика-патетического, которое заполняло, значит, все, так сказать, книги, издания современников о войне. И Булат участвовал не только в этой работе. Ну, в этой работе мы, в общем-то, так условно делили так, что поскольку сюжет мой, то он в основном работает над диалогами. Ну, конечно, это было очень условно, потому что некоторые диалоги я дописывал или писал заново совсем, а сюжет иногда поворачивался от того, что Булат в диалогах выражал несколько другую тенденцию картины. Так что это было живое общение. Наша с ним работа, понимаете, она была контактной, потому что он именно 9 мая... Он уехал на этот свой день рождения, он, как всегда, уехал в Ялту, дом писателей, я тоже туда уехал, и вот мы там провели месяц вот в работе над этим сценарием.
Вы слушали фрагмент беседы с кинорежиссером Владимиром Мотылем. Эфир «Радио Свобода» 8 мая 2005 года. Владимир Яковлевич Мотыль скончался в воскресенье 21 февраля в Москве в возрасте 82 лет.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, давайте напомним, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы будем слушать, здесь мы теперь продолжим нашу обычную линию, джазовый альбом. Это единственный, насколько мне известно, альбом оркестра, который называется «Дипломат Бэнд». Им руководит известный питерский музыкант, композитор, педагог Игорь Чернышов.
Перейдем к культурной панораме. В прошлой программе мы упоминали о намерении компании EMI выставить на продажу знаменитую лондонскую студию звукозаписи на Эбби Роуд. За прошедшую неделю к идее выкупить студию подключился далеко не случайный человек, Пол Маккартни, проведший в ее стенах лучшие, можно сказать, годы. А на выходных днях еще и знаменитый английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, автор, как известно, рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Но, кажется, на этом дело также не остановилось. И известно ли вам, Андрей, в каком положении дело сейчас?
Ну, насколько я знаю, компания EMI официально заявила о том, что она не намерена продавать эту студию. Она сделала это заявление в связи с тем, что эта новость, или, по крайней мере, это сообщение, или этот слух, очень взбудоражил британскую общественность. Продажу студии приравняли к урону культурному наследию, тем более, что ни в одном сообщении не было информации о том, что новый, возможный, гипотетический, какой угодно владелец оставит на этом месте именно студию звукозаписи. Теоретически ведь могли на этом месте открыть Макдональдс или сделать какой-нибудь магазин. Но вот похоже, что ничего этого не будет. Да, действительно, компания EMI получила в середине прошлого года предложение продать студию за 30 миллионов фунтов. Однако, как сообщил представитель компании, это предложение не было принято, и EMI со студией Эбби-Роуд расставаться не намерена.
Движемся дальше. На этих же выходных премьер-министр Владимир Путин посетил несколько важных исторических памятников и дворцов Петербурга и Царского села, изучая, как было сказано, ход реставрации культурных объектов. Мало понятно, как официальный визит с его протоколом можно превратить в изучение чего бы то ни было. Скорее, на мой взгляд, это прилюдное подчеркивание высшего благоволения руководителя правительства. Путин, как известно, уделяет большое внимание Петербургу, и мне, как петербуржцу, это, безусловно, нравится. Пусть так, но мой родной город получает огромные деньги на реставрацию, чего без этого благоволения он ни за что не получил бы. Вызывает досаду другое, непрекращающееся историческое лукавство. Опять народу вешают, простите, лапшу на уши рассказами об уничтожении царскосельских дворцов. Давно известно и тщательно замолчено, что Екатерининские и другие дворцы разрушены не немцами, а советской артиллерией. Но это один из устойчивых мифов Великой Отечественной. Точно так же, как Пушкинская усадьба в Михайловском и многие другие места России, где расположились в свое время гитлеровцы, они не сами же себя обстреливали. Их выбивала оттуда советская армия. И я ни в коем случае ничего плохого в этой связи сказать не хочу. Это была война. Гитлер напал на Советский Союз, а не наоборот. Священная война, абсолютная правда. Но зачем надо победителям лгать на протяжении 65 лет? Кто обстреливал Святогорский монастырь и неизбежно могилу Пушкина? Кто стер с лица земли Екатерининский дворец, творение расстреля? Наши. Это ужас войны. Никто не может обвинить нашу армию. Но зачем лгать? Зачем списывать на врага неизбежные утраты войны? Подчеркиваю, неизбежные. Но люди вытесняют эту правду из своего сознания. Как пелось в известной песне, принцесса не какает. Миф, он сильнее правды. Проще, универсальнее и потому сильнее. Миф помогает выдерживать давление жизни. А правда, как мы помним, правда бог свободного человека. Андрей, ваши новости.
Вы знаете, Иван, я тоже радуюсь, что мой родной город Петербург получает какие-то деньги на реставрацию, на развитие, потому что до сих пор все-таки, ну, скажем деликатно, в отдельных своих районах северной столицы производят абсолютно разбомбленное впечатление. Я недавно был, как я уже говорил, в Петербурге, я зашел на Новую Голландию, и мне захотелось заплакать, я повернулся и ушел. Я еще не знал тогда того, что известно, оказывается, каждому дворнику в Питере, что всех тех, повторяю, это не официальные сведения, это то, что мне рассказали, что всех тех, кто занимался реставрацией Новой Голландии, срочно сняли оттуда, если это были специалисты определенного уровня, и перебросили на подготовку строительства Охта-центр. Будет он, не будет, будет этот огурец возвышаться, не будет, это не важно. Но главное, что когда я вошел на Новую Голландию, у меня было полное ощущение, что я смотрю кадры из какого-нибудь фильма о берлинской хронике 45-го года. Да, конечно, снег, лед, я понимаю, что летом open air, молодежь, музыка, все это производит другое впечатление, но... Но просто кошмар. Что меня не радует, Иван, это то, что для того, чтобы восстановить один из красивейших городов мира, ну, может быть, я, конечно, пристрастен, но, тем не менее, я уверен, что это так, нужно августейшее соизволение и августейший приезд. Это необходимо, это хорошо, да, и вместе с тем это омерзительно. Почему нельзя до сих пор в стране, которая, в общем, теперь уже не самая бедная в мире, все-таки это мы по уровню гласности и прозрачности, где-то между там Верхней Вольтой и не знаю кем еще, но по уровню доходов все-таки мы все находимся в первой пятерке, наверняка, как ни считай. И несмотря на все это, для того, чтобы восстановить великий город, нужно для того, чтобы показался хозяин, и чтобы холопы забегали. Вот это гадко, это отвратительно. И ничего с этим ощущением я поделать не могу.
Столь неприязненный рассказ или его концовку я хотел бы разбавить хорошей музыкой, которую вы сегодня принесли, Андрей.
Тем более, что музыка у нас из Петербурга. Видит Бог, это не было запланировано, это так произошло. В Петербурге есть знаменитая школа. Школа не в смысле стены, а школа в смысле традиция преподавания джаза. Такие легендарные исполнители, например, как Геннадий Гольштейн или Андрей Кондаков или Гарри Багдасарян, можно довольно долго перечислять, передают умения, искусство и навыки джаза молодым музыкантам. Одним из самых известных таких педагогов является Игорь Чернышов. Пианист, композитор, руководитель оркестра. Вот его альбом, который называется «Дипломат Бэнд», повторяюсь, насколько мне известно, единственный альбом, мы сейчас и слушаем.
Краткого выпуска новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судьбу репрессированных народов в день 66-й годовщины депортации чеченцев и ингушей обсуждаем с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и лидер областного отделения партии отставной генерал Антон Горецкий были ненадолго задержаны в центре Москвы за попытку провести несанкционированный пикет в защиту военных пенсионеров. В Чечне 23 февраля указом президента Рамзана Кадырова объявлено Днем памяти и скорби в связи с годовщиной депортации чеченцев и ингушей в Центральную Азию и Казахстан в 1944 году. В Ингушетии при обстреле убит сотрудник ФСБ. Его автомобиль был обстрелян в станице Орджоникидзевская Сунжинского района. В Москве и ряде других городов России прошли митинги, посвященные Дню защитника Отечества. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что союз НАТО сталкивается с серьезными, долгосрочными и систематическими проблемами. Гейтс возложил ответственность за ситуацию в НАТО, названную им кризисной, на европейских союзников США. По словам министра, продолжающаяся демилитаризация Европы не способствует укреплению глобального мира и безопасности. Президент Афганистана Хамид Карзай взял под контроль специальную комиссию по рассмотрению жалоб, связанных с проведением выборов. Новый указ дает президенту право назначать всех 5 членов комиссии. До этого 3 ее членов утверждались миссией ООН в Афганистане. МВД России обвинило ряд СМИ в развертывании кампании по дискредитации деятельности отрядов милиции особого назначения. Имеются в виду прежде всего недавние публикации в журнале The New Times о коррупции и использовании принудительного труда иностранных рабочих в работе милицейских подразделений.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, какая у нас музыка сегодня?
Сегодня у нас звучит музыка оркестра «Дипломат Бэнд» под руководством Игоря Чернышова. Единственный их альбом, который мне попадался, был записан в 1996 году.
Нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал эссе под названием «Солженицын и Набоков как литературная пара».
Известно, что гении искусств часто ходят парами в личных отношениях и восприятии современников и потомков. Гёте, Шиллер, Моцарт, Бетховен, Шопенгауэр, Ницше, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский. По масштабной соизмеримости дарований соблазнительно выделить еще одну такую пару – Набоков-Солженицын. И самое интересное, я бы сказал, соблазнительное, в том, что Солженицын и сам склонялся к такому рядополаганию. Начать с того, что он чрезвычайно высоко ценил Набокова писателя. Известно, что он выдвигал его на Нобелевскую премию. Эта оценка, это, можно сказать, любовь, кажутся странноватыми у Солженицына, моралиста и правдолюбца, в его отношении к эстету и чистейшему артисту. Их Набокова и Солженицына трудно поставить в ряд, как, например, Флобера и Бальзака. Флобер говорил о Бальзаке: «Ах, какой бы он был писатель, если бы умел писать!» Чего-то в этом роде ожидаешь и от Солженицына, а уж тем более от Набокова в отношении Солженицына. Тем не менее, факты свидетельствуют обратное. Вот что пишет Солженицын во второй эмигрантской части своих мемуаров.
Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы необыкновенным, ни на кого не похожим. Не похожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами еще не предвещало, сколько возникнет у него последователей. Во второй половине 20 века эта линия оказалась весьма разработочной. Еще тогда не видно было, насколько полое течение родится во след ему. Сетовал я еще в СССР, зачем не пошел он по главной дороге русской истории. Вот, мол, оказался на Западе, выдающийся свободный русский писатель, тотчас после революции. И отчего же он, как и Бунин, не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, недоступный уже нам потомкам. Но оба они предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было верно. Что могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперед? Он изменил не эмиграции, он уклонился от самой России. Еще из СССР в 1972 году я по левой послал письмо в Шведскую академию, выдвигая Набокова на Нобелевскую премию по литературе. и самому Набокову послал копию при письме. Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать. Но ведь и родился, и рос он у ствола событий, и у такого нерядового отца, участника тех событий. Как же быть ему к ним равнодушным?
А вот и само это письмо. Ни одна бумажка у Солженицына не пропадала.
Пользуюсь случаем выразить вам и свое восхищение огромностью и тонкостью вашего таланта, несравненного даже по масштабам русской литературы, и свое глубокое огорчение, даже укоризну, что этот великий талант вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемненной и исковерканной истории. А может быть, вы еще найдете в себе и склонность к этому, и силы, и время? От души хочу вам этого пожелать. Простите, но, переходя в английскую литературу, вы совершили языковой подвиг. Однако это не был самый трудный из путей, которые лежали перед вами в 30-е годы. Совсем недавно я был в Ленинграде и зашел в оригинальный вестибюль вашего милого дома по Большой Морской, 47. Главным образом, правда, с воспоминанием о роковом земском совещании 8 ноября 1904 года на квартире вашего отца. Желаю вам еще долгой творческой жизни.
Трудно таким людям, как Солженицын, дается восхищение, и уж во всяком случае выражение такового. Ведь в этом письме, по крайней мере, три бестактности. Сожаление о неверном направлении, данном Набоковым своему таланту, почему не писал о бедах России. Вторая – выпад в сторону набоковского отца, предоставлявшего свой дом и активное содействие земскому движению и выросшей из него кадетской партии. И, наконец, мелочь, если хотите. Назвать город, в котором находился и находится дом Набоковых, Ленинградом. Для эмигранта первой волны это нестерпимо. И удивляешься не этим проколом, а тому, что все-таки ценил Набокова высоко и восхвалял всячески. Писатели они были очень уж непохожие и в эстетике, и в человеческом, и артистическом складе. Солженицын считал, что главное в литературе — говорить правду, причем прямую, фактическую, ни в какой эстетический ряд не вознесенную правду. Это имело смысл в эпоху, когда именно такая фактическая правда скрывалась и в литературе подавлялась. Но ведь это правдоговорение ни в коем случае не является задачей литературы. Это искривление литературы в нездоровых тисках цензурного и идеологического подавления. А как понимал литературу Набоков? Теоретизировать об этом он не любил, и только однажды в послесловии к Лолите написал, что писательство – это взаимодействие между вдохновением и комбинационным мастерством. Сам тут же оговорившись, что формула эта условная, придавать особое значение ей не следует. Можно попробовать догадаться, какие вещи Набокова должен был, скорее всего, полюбить Солженицын. Думается, что Машеньку с ее еще свежей ностальгией. Несомненно, дар и особенно главу о Чернышевском, написанную в любимых Солженицыным приемах веховства. Другие берега, конечно, с картинами старой русской жизни. Очень могла понравиться Солженицыну приглашение на казнь, ее вполне доходчивая советскому опыту символика, а подвиг с бессрассудной, но такой искренней тягой Мартына в Россию. И, конечно же, любой человек, смыслящий в писательстве, не может не оценить гениальную защиту Лужина. Сложнее с английскими книгами Набокова, даже неизвестно, читал ли их Солженицын. Но «Лолиту» в авторском переводе он, несомненно, читал, и я рискну предположить, что она ему понравилась. Есть в Солженицыне писателе черта, которая, кажется, никем еще не замечалась, а если и замечалась, то замалчивалась его стыдливыми поклонниками и поклонницами. Солженицын не чужд эротики, весьма смелой эротики. В «Красном колесе» есть несколько очень выразительных в этом смысле сцен. И не может не заинтересовать, как Солженицын в своей литературной коллекции нахваливал срамные описания Нагибина из повести его «Моя золотая теща». Но главный факт остается неколебимым. Органическая противопоставленность, несхожесть, полярность писательских методов Набокова и Солженицына, а самих их писательских типов. Солженицын искал правду. Набоков строил изящные, а подчас головоломные выдумки. Он блестящий цирковой фокусник. Хочется даже вспомнить тут старинное слово «престидижитатор». Я 100 лет назад прочитал его «Король, дама, валет», и с тех пор не касался этой незрелой и вообще какой-то сторонней, казалось, книги. А тут случайно она мне на глаза попалась. Перечитав, увидел, что это все же Набоков, уже демонстрирующий свои любимые приемы. Эта книга — ловко поставленный фокус, и фокусников даже избыточно. Это дядя Франца Драйер, изобретающий шагающие манекены, и это хозяин францевой квартиры, сумасшедший якобы старик, прячущий свою несуществующую жену, чуть ли не как в психозе Хичкока. Вряд ли такие кунштюки могли нравиться Солженицыну, а Набоков почти полностью из них и состоит. Ясно и неоспоримо, однако, одно. Солженицын и Набоков существовали в одно время и писали каждый по-своему, что и послужило к вящему обогащению русской литературы.
Солженицын и Набоков как литературная пара. Радиоэссе Бориса Парамонова. Андрей, какая у нас музыка сегодня звучит?
У нас сегодня звучит музыка с альбома ансамбля «Дипломат Бэнд». Кроме самого оркестра «Дипломат Бэнд», в записи диска приняли участие Игорь Бутман, Андрей Кондаков, Сергей Соколов, Александр Старостенко и другие знаменитые питерские музыканты.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Телевидение и кинематография Чехии постоянно возвращаются к историческим темам, не теряющим своей актуальности. Особенно популярны регулярные телебеседы историка Яна Кучеры. Недавно он обсуждал с гостями одну из наиболее чувствительных тем в Чехии. Действительно ли именно в результате Ялтинской конференции, со времени ее проведения как раз исполнилось 65 лет, Чехословакия после войны попала в советскую зону влияния? В связи с этим в поле зрения историков снова оказалась личность Сдэнека Фирлингера, послевоенного премьер-министра Чехословакии и многолетнего члена руководства Компартии, рассказывает Нелли Павласкова.
В отношении Ялтинской конференции, в которой участвовала большая тройка – Рузвельт, Черчилль и Сталин, историки дают ныне однозначный ответ. Нет, на конференции вообще не стоял вопрос разделения Европы на сферы влияния. Происхождение этого широко распространенного заблуждения следует искать в геббельсовской пропаганде, распространяемой на рубеже зимы и весны 1945 года в печати, оккупированной немцами Чехии. Ялтой объяснялся и коммунистический путч 1948 года в Чехословакии. Мол, обо всем эта тройка заранее и договорилась в Ливадийском дворце. Чешские историки ныне указывают на то, что в Ялте Сталин был неуступчив в вопросе Польши, не желал отдавать полякам Львов, что он так и не признал польское правительство в лондонской эмиграции. Но о Чехословакии в Ялте вообще и речи не было. Относительно Чехословакии Сталин был абсолютно спокоен, ибо этот вопрос был уже решен договором, но отнюдь не ялтинским, а заключенным на 2 года раньше, в 43-м году в Москве. С тех пор советские руководители считали Чехословакию оплотом советского влияния в Центральной Европе, и Сталин ясно демонстрировал, что на освобожденных Советским Союзом территориях он не собирается руководствоваться обязательствами, принятыми в Ялте. Черчилль еще весной 45-го года несколько раз протестовал против этой сталинской тенденции и просил президента Трумэна, чтобы именно его армия освободила восставшую Прагу, поскольку американские войска стояли в 80 километрах от чехословацкой столицы. И эти настойчивые требования английского премьера также опровергают предположение о том, что Европа была раз и навсегда разделена в Ялте. Но по какому же договору Чехословакия попала в вассалы к Сталину? Чешские историки и теледокументалисты подробно исследовали эту проблему на основании многих новых материалов. И в этой связи на сцене появляется давно забытая фигура первого послевоенного премьер-министра Чехословакии, бывшего дипломата Сдэнека Фирлингера. Он родился в 1891 году в Оломоуце, закончил торговое училище. Прибыл в Ростов-на-Дону в качестве представителя американской фирмы «Маккормик». В Первой мировой войне он участвовал на стороне чехословацкого корпуса, выступившего против Австро-Венгрии, но еще до Октябрьской революции отбыл в Западную Европу, помогал там будущим президентам Масарику и Бенешу и получил от них в 1937 году пост посла Чехословакии в Москве. В начале Второй мировой войны он покинул Москву и присоединился к чехословацкому правительству в изгнании в Лондоне. Сталин, в отличие от своего отношения к полякам, сразу признал лондонское правительство Бенеша, а тот снова направил в Москву Ферлингера в качестве посла. Какая была роль Ферлингера в подписании Чехословацко-Советского союзнического договора 43-го года сроком на 20 лет вместо предполагаемых 5 лет и без права его послевоенной ратификации? Договора, на основе которого Советский Союз беспрепятственно отхватил у Чехословакии Закарпатскую Украину. С этим вопросом я обратилась к историку Карелу Пацнеру, специалисту по истории секретных служб.
Фирлингеру принадлежит главная роль в заключении этого рокового договора. Он был завербован советской секретной службой еще в 1934 году, когда был чехословацким послом в Вене и тайно поддерживал антиправительственное восстание в Австрии, инспирированное Коминтерном. Фирлингер был потом отозван в Прагу, чтобы не провалилась его роль в снабжении повстанцев оружием. Бывший министр внутренних дел и член политбюро Чехословацкой компартии Рудольф Барак рассказал мне в середине 90-х годов, что Зденек Фирлингер был старым агентом НКВД КГБ и делал все возможное, чтобы Чехословакия после войны оказалась в сфере советского влияния. Министр Барак сказал мне, что повешенный коммунистами в 49-м году генерал Гелиодор Пика, который был во время войны военным атташе Чехословакии в Москве, послал через своего адъютанта Яна Кашпара в августе 42-го года депешу лондонскому чехословацкому правительству. На 6 страницах он описывал предательство Фирлингера и обращал внимание на то, что поведение полковника Свободы, ставшего во главе чехословацкого корпуса в России, становится явно просоветским и прокоммунистическим. Президент Бенеш был неприятно удивлен этим посланием, а его жена Ганна спросила: «А кто такой вообще адъютант Кашпар?» «Такого мы не знаем, а Фирлингер – наш старый друг».
«Мы о нем ничего не знаем, зато Фирлингеры – наши старые приятели».
Чем вы объясняете такое поведение Бенеша? Не слишком ли он заискивал перед Сталиным?
Бенеш решил закрыть глаза на эти нюансы, лишь бы Сталин и союзники признали после войны Чехословакию в ее довоенных границах. То есть вернули бы отторгнутые немцами Судеты и часть Силезии, перешедшей Польше. Но Бенеш жестоко просчитался. Он понадеялся на то, что после войны Сталин изменится, что война с нацистами его чему-то научила, что он будет выполнять свои обязательства и, главным образом, признает Чехословакию в домюнхенских границах.
В январе этого года чешское телевидение показало новый фильм «Западня», снятый по сценарию известного чешского драматурга и писателя Павла Когоута. В нем рассказывается о том, как секретные службы Чехословакии сразу после коммунистического путча в 1948 году похитили из эмиграции в Австрии председателя социал-демократической партии Чехословакии Богумила Лаушмана. Дело в том, что компартия требовала от социал-демократов, чтобы их партия слилась с коммунистической. Лаушман был против такого слияния, Ферлингер – за. О его роли в похищении и гибели Лаушмана рассказывает историк Карел Пацнер.
Бывший министр внутренних дел Рудольф Барак рассказал мне также, что главным инициатором похищения Лаушмана был Фирлингер. Между этими двумя лидерами чешской социал-демократии были какие-то старые трения. Чешской разведке активно помогала в похищении Лаушмана разведка советская, действовавшая в Австрии. Фирлингер сделал все возможное, чтобы Лаушман никогда не вышел из тюрьмы. Он погиб в застенках при невыясненных обстоятельствах. Фирлингер добился слияния социал-демократов с коммунистами и сам стал коммунистом. До 1966 года был и членом Политбюро.
И еще один штрих к образу Сдэника Фирлингера. Об этом пишет в книге о президенте Эдварде Бенеше писатель Збыньяк Земан. Будучи премьер-министром, Фирлингер уже в августе 1945 года начал переговоры с Советским Союзом относительно чешского урана. Сначала он вел переговоры в одиночку, но потом, посоветовавшись с Бенешем, начал убеждать свое правительство, еще не коммунистическое, в выгоде договора с Советским Союзом о поставках урана. Наивное правительство и сам Бенеш, ослепленные обещаниями Сталина поддержать Чехословакию в ее стремлении вернуть свои территории, перешедшие к Польше, отдали все чешское урановое богатство Советскому Союзу. Этот великодушный подарок позже изменил соотношение военных сил в мире и привел к созданию в Западной Чехии, недалеко от Карловых Вар, первого в Центральной Европе концлагеря для политзаключенных, умирающих от облучения при добыче желанного для России сырья. В лагере работали советские надсмотрщики. Но это уже иная история.
Кто продал Чехословакию Советскому Союзу и по какой цене? Рассказ Нелли Павласковой. Андрей, а теперь настало время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о нашей музыке поподробнее.
Сегодня мы слушаем единственный известный мне, и, я думаю, единственный существующий альбом ансамбля «Дипломат Бэнд». Повторяю, он был записан в 1996 году в Петербурге, выпущен двумя годами позже, и, похоже, по тому, как выглядит этот альбом, он был выпущен самими музыкантами. Я не знаю, попал ли он в итоге в продажу или нет, я его случайно нашел много лет спустя, но альбом очень интересный, поэтому я и решил его сегодня представить нашим слушателям, тем более, что я думаю, что он мало кому попадался. Этот альбом считается довольно редким. Итак, повторяю, вдохновитель проекта, руководитель ансамбля – это пианист, заслуженный работник культуры Игорь Чернышов, который и по сей день преподает класс инструментального ансамбля в Питерском музыкальном колледже имени Мусоргского. Я уже говорил, что среди преподавателей джаза в Петербурге такие прославленные музыканты, как Геннадий Гольштейн, Андрей Кондаков и другие, но теперь я назову некоторых выпускников, чтобы был понятен уровень преподавания. Например, Игорь Бутман, Олег Кувайцев, руководитель Ленинградского Диксиленда, Леонид Синдерский, один из самых значительных и интересных представителей молодого или, скорее, нового поколения. Алексей Попов, группа Dubop Sound. Андрей Рябов, Дмитрий Колесник, Игорь Тимофеев, Михаил Чернов и даже известный блюзмен и рок-музыкант Александр Ляпин. Гордостью этого направления, гордостью этого колледжа стал оркестр саксофона Санкт-Петербурга и оркестр «Дипломант». В 2007-2009 годах 10 студентов джазового отдела стажировались в университетах США. Мы слушали фрагменты из этого альбома, а сейчас мы послушаем пьесу, которую написал сам Игорь Чернышов. Она называется «Музыкальный момент». Я хочу только сказать, что соло на трубе в этой пьесе исполняет замечательный трубач Александр Беренсон. У него недавно вышел сольный, или вернее авторский альбом, о котором мы, конечно, еще поговорим. А на тенор-саксофоне играет Николай Поправко. Альбом «Дипломат Бэнд», к сожалению, старый, 1996 года, под руководством Игоря Чернышова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. What the Iranian regime
must understand, Qaeda is now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.